Первые две перемены обеда 12 верных рыболовов следовали одна за другой без всяких помех и задержек. Копии меню у меня нет. Но если бы она и была, все равно вы бы ничего не поняли. Меню было составлено на ультрафранцузском языке поваров, непонятном для самих французов. По традиции клуба закуски были разнообразны и сложны до безумия. К ним отнеслись вполне серьезно, потому что они были бесполезным придатком, как и весь обед, как и самый клуб. По той же традиции суп подали легкий и простой. Все это было лишь введением к предстоящему рыбному пиру. За обедом шел тот странный порхающий разговор, который предрешает судьбы Британской империи, столь полный намеков, что рядовой англичанин едва ли понял бы его, даже если бы и подслушал. Министров величали по именам, упоминая их с какой-то вялой благосклонностью. Радикального министра финансов, которое вся партия Тори, по слухам, ругала за вымогательство, здесь хвалили за слабые стежки или за посадку в седле на псовой охоте. Вождь Тори, которого всем либералам полагалось ненавидеть, как тирана, подвергался легкой критике, но о нем отзывались одобрительно, как будто речь шла о либерале. Каким-то образом выходило, что политики – люди значительные, но значительно в них все, что угодно, кроме их политики. Президентом клуба был добродушный пожилой мистер Одли, все еще носивший старомодные воротнички времен Гледстона. Он казался символом этого призрачного и в то же время устойчивого общественного уклада. За всю свою жизнь он ровно ничего не сделал, ни хорошего, ни даже дурного. Не был ни расточителен, ни особенно богат, он просто всегда был в курсе дела. Ни одна партия не могла обойти его, если бы он вздумал стать членом кабинета, его, безусловно, туда бы ввели. Вице-президент, герцог Честерский, был еще молод и подавал большие надежды. Иными словами, это был приятный молодой человек с прилизанными русыми волосами и веснушчатым лицом. Он обладал средними способностями и несметным состоянием. Его публичные выступления были всегда успешны, хотя секрет их был крайне прост. Если ему в голову приходила шутка, он высказывал ее. Его называли остроумным. Если же шутки не подвертывалось, он говорил, что теперь не время шутить. Его называли глубокомысленным. В частной жизни, в клубе, в своем кругу, он был радушен, откровенен и наивен, как школьник. Мистер Одли, никогда не занимавшийся политикой, относился к ней несравненно серьезнее. Иногда он даже смущал общество, намекая на то, что существует некая разница между либералом и консерватором. Сам он был консерватором даже в частной жизни. Его длинные седые кудри скрывали на затылке старомодный воротничок, точь-в-точь, как у былых государственных мужей. И со спины он выглядел человеком, на которого может положиться империя. А спереди он казался тихим, любящим комфорт холостяком из тех, что снимают комнаты в Олбани. Таким он и был на самом деле. Как мы уже упоминали, за столом на веранде было 24 места, но сидело всего 12 членов клуба. Все они весьма удобно разместились по одну сторону стола, и перед ними открывался вид на весь сад, краски которого все еще были яркими, хотя вечер и кончился несколько хмуро для этого времени года. Президент сидел у середины стола, а вице-президент у правого конца. Когда 12 рыболовов подходили к столу, все 15 лакеев должны были, согласно неписанному клубному закону, чинно выстраиваться вдоль стены, как солдаты, встречающие короля. Толстый хозяин должен был стоять тут же, сияя от приятного удивления и кланяться членам клуба, словно он раньше никогда не слыхивал о них. Но при первом же стуке ножей и вилок вся эта наемная армия исчезала, оставляя одного или двух лакеев, бесшумно скользивших вокруг стола и незаметно убиравших тарелки. Мистер Ливер тоже скрывался, весь извиваясь в конвульсиях вежливых поклонов. Было бы не только преувеличением, но даже прямой клеветой сказать, что он может появиться снова. Но когда подавалось главное рыбное блюдо, тогда, как бы мне выразить это получше, тогда казалось, что где-то парит ожившая тень или отражение хозяина. Священное рыбное блюдо было, конечно, для непосвященного взгляда огромным пудингом, размером и формой напоминавшим свадебный пирог, в котором несметное количество разных видов рыбы вконец потеряло свои естественные свойства. 12 верных рыболовов вооружались знаменитыми ножами и вилками, и приступали к пудингу с таким благоговением, словно каждый кусочек стоил столько же, сколько серебро, которым его ели. И, насколько мне известно, так оно и было. С этим блюдом расправлялись молча, жадно и с полным сознанием важности момента. Лишь когда тарелка его опустела, молодой герцог сделал обычное замечание. «Только здесь умеют как следует готовить это блюдо. Только здесь», — отозвался мистер Одли, поворачиваясь к нему и покачивая своей почтенной головой. «Только здесь и нигде больше. Правда, мне говорили, что в кафе «Англе»...» Тут он был прерван и на мгновение даже озадачен исчезновением своей тарелки, принятой лакеем. Однако он успел вовремя поймать нить своих ценных мыслей. «Мне говорили, что это блюдо могли бы приготовить и в кафе «Англе». Но не верьте этому, сэр!» Он безжалостно закачал головой, как судья, отказывающий в помиловании осужденному на смерть преступнику. «Нет, не верьте этому, сэр!» «Преувеличенная репутация!» Процедил некий полковник Паунд с таким видом, словно он открыл рот впервые за несколько месяцев. «Ну что вы!» — возразил герцог Честерский, по натуре оптимист. «В некоторых отношениях это премилое местечко, например. Нельзя отказать им...» В комнату быстро вошел лакей и вдруг остановился, словно окаменев. Сделал он это совершенно бесшумно, но вялые и благодушные джентльмены привыкли к тому, что невидимая машина, обслуживавшая их и поддерживавшая их существование, работает безукоризненно, и неожиданно остановившийся лакей пугал их, словно фальшивая нота в оркестре. Они чувствовали то же, что почувствовали бы мы с вами, если бы неодушевленный мир проявил непослушание, если бы, например, стул вдруг стал убегать от нашей руки». Несколько секунд лакей простоял неподвижно, и каждого из присутствующих постепенно охватывала странная неловкость, типичная для нашего времени, когда повсюду твердят о гуманности, а пропасть между богатыми и бедными стала еще глубже. Настоящий родовитый аристократ, наверное, принялся бы швырять в лакея, чем попало, начав с пустых бутылок и, весьма вероятно, кончив деньгами. Настоящий демократ спросил бы его чисто товарищеским тоном: «Какого черта он стоит тут, как истукан?» Но эти новейшие плутократы не могли переносить возле себя ни имущего, ни как раба, ни как товарища. Тот факт, что с лакеем случилось нечто странное, был для них просто скучным и неприятным затруднением. Быть грубыми они не хотели, а в то же время страшились проявить хоть какую-то человечность. Они желали одного, чтобы все это поскорее кончилось. Лакей простоял неподвижно несколько секунд, словно в столбнике. Вдруг повернулся и опрометью выбежал с веранды. Вскоре он снова появился на веранде, или, вернее, в дверях, в сопровождении другого лакея, что-то шепча ему и жестикулируя с чистой итальянской живостью. Затем первый лакей снова ушел, оставив в дверях второго, и опять появился уже с третьим лакеем. Когда и четвертый лакей присоединился к этому сборищу, мистер Одли почувствовал, что во имя такта необходимо нарушить молчание. За неимением председательского молотка он громко кашлянул и сказал: «А ведь молодой мучер прекрасно работает в Бирме. Какая нация в мире могла бы...» Пятый лакей стрелою подлетел к нему и зашептал на ухо: «Простите, сэр, важное дело. Может ли хозяин поговорить с вами?» Президент растерянно повернулся и увидел мистера Оливера, приближавшегося к нему своей обычной ныряющей походкой. Но лицо почтенного хозяина никто не назвал бы обычным. Всегда сияющее и медно-красное, оно окрасилось болезненной желтизной. «Простите меня, мистер Одли», — проговорил он. «Случилась страшная неприятность. Скажите, ваши тарелки убрали вместе с вилками и ножами?»
«Надеюсь», — несколько раздраженно протянул президент.
«Вы видели его? Видели вы лакея, который убрал их? Узнали бы вы его?»
«Узнать лакея? Конечно, нет!»
Мистер Ливер в отчаянии развел руками. «Я не посылал его.
Я не знаю, откуда и зачем он явился. А когда я послал своего лакея убрать тарелки, он увидел, что их уже нет.
Решительно, мистер Одли чересчур растерялся для человека, на которого может положиться вся империя. Никто из присутствующих не нашелся, за исключением грубоватого полковника Паунда, внезапно воспрянувшего к жизни. Он поднялся с места и, вставив в глаз монокль, проговорил сипло, словно отвык пользоваться голосом. «Вы хотите сказать, что кто-то украл наш серебряный рыбный прибор?»
Хозяин снова развел руками, и в ту же секунду все присутствующие вскочили на ноги. «Где лакеи? Они все тут?»
«Да, все. Я это заметил», — воскликнул молодой герцог, протискиваясь в центр группы. «Всегда считаю их, когда вхожу. Они так забавно выстраиваются вдоль стены».
«Да, но...» «Трудно сказать с уверенностью», — в тяжелом сомнении начал было мистер Одли.
«Говорю вам, я прекрасно помню», — возбужденно повторил герцог. «Здесь никогда не было больше 15 лакеев, и ровно столько же было и сегодня, ни больше, ни меньше».
Хозяин повернулся к нему, дрожа всем телом, словно его хватил паралич. «Вы говорите, что видели 15 лакеев?»
«Как всегда. Что же в этом особенного?»
«Ничего. Только всех вы не могли видеть. Один из них умер и лежит наверху». На секунду в комнате воцарилась тягостная тишина.
«Быть может, так сверхъестественно слово «смерть»? Каждый из этих праздных людей заглянул в это мгновение в свою душу и увидел, что она маленькая, как сморщенная горошина. Один из них, кажется, герцог, сказал с идиотским состраданием богача: «Не можем ли мы быть чем-нибудь полезны?»
«У него был священник», — ответил расторопный хозяин. И словно прозвучала труба страшного суда. Они подумали о таинственном посещении. Несколько весьма неприятных секунд присутствующим казалось, что 15-м лакеем был призрак мертвеца.
Неприятно им стало, потому что призраки были для них такой же помехой, как и нищие. Но мысль о серебре вывела их из оцепенения. Полковник отбросил ногой стул и направился к двери.
«Если здесь был 15-й лакей, друзья мои, значит, этот 15-й был вором. Немедленно закрыть парадные черные ходы. Тогда мы и поговорим. 24 жемчужины клуба стоят того, чтобы из-за них похлопотать».
Мистер Одли снова как будто колебался. Пристойно ли джентльмену проявлять торопливость? Но, видя, как герцог кинулся вниз по лестнице с энтузиазмом молодости, он последовал за ним, хотя и с большей солидностью. В эту минуту на веранду вбежал 6-й лакей и заявил, что он нашел груду рыбных тарелок без всяких следов серебра. Вся толпа гостей и прислуги гурьбой скатилась по лестнице и разделилась на 2 отряда. Большинство рыболовов последовало за хозяином в вестибюль, полковник Паунд с президентом, вице-президентом и 2-3 членами клуба кинулись в коридор, который вел к лакейской. Вероятнее всего, вор бежал именно так. Проходя мимо полутемной гардеробной, они увидели в глубине ее низенькую черную фигурку, стоявшую в тени.
«Эй, послушайте!» — крикнул герцог. «Здесь проходил кто-нибудь?»
Низенький человек не ответил прямо, но просто сказал: «Может быть, у меня есть то, что вы ищете, джентльмены?» Они остановились, колеблясь и удивляясь, а он скрылся во мраке гардеробной и появился снова, держа в обеих руках груду блестящего серебра, который и выложил на прилавок спокойно, как приказчик, показывающий образцы. Серебро оказалось дюжиной ножей и вилок странной формы.
«Вы...»
— начал окончательно сбитый с толку полковник. Потом, освоившись с полумраком, он заметил 2 вещи. Во-первых, низенький человек был в черной сутане и мало походил на слугу. И
Во-вторых, окно гардеробной было разбито, точно кто-то поспешно из него выскочил.
«Слишком ценная вещь, чтобы хранить в гардеробной», — заметил священник.
«Так вы... Значит, это... Вы украли серебро?» Запинаясь, спросил мистер Одли, с недоумением глядя на священника.
«Если я и украл, то, как видите, я его возвращаю».
«Но украли не вы», — заметил полковник, вглядываясь в разбитое окно.
«По правде сказать, я не крал», — сказал священник и спокойно уселся на стул.
«Но вы знаете, кто это сделал?» — спросил полковник.
«Настоящего его имени я не знаю, но я знаю кое-что о его силе и очень много о его душевных сомнениях. Силу его я ощутил на себе, когда он пытался меня задушить, а об его моральных качествах я узнал, когда он раскаялся».
«Скажите, пожалуйста, раскаялся!» — с надменным смехом воскликнул герцог Честерский.
Священник Браун поднялся и заложил руки за спину. «Не правда ли? Странно, на ваш взгляд, что вор и бродяга раскаялся, тогда как много богатых людей закоснели в мирской суете, и никому от них нет прока. Если вы сомневаетесь в практической пользе раскаяния, вот вам ваши ножи и вилки. Вы 12 верных рыболовов, и вот ваши серебряные рыбы. Видите, вы все же выловили их, а я — ловец человеков».
«Так, вы поймали вора?» — хмурясь спросил полковник.
Отец Браун в упор посмотрел на его недовольное, суровое лицо. «Да, я поймал его. Поймал невидимым крючком на невидимой леске, такой длинной, что он может уйти на край света и все же вернется, как только я потяну». Они помолчали. Потом джентльмены удалились обратно на веранду, унося серебро и обсуждая с хозяином странное происшествие. Но суровый полковник по-прежнему сидел боком на барьере, раскачивая длинными ногами и покусывая кончики темных усов. Наконец он спокойно сказал священнику:
«Вор был не глупый малый, но, думается, я знаю человека поумнее».
«Он умный человек», — ответил отец Браун. «Но я не знаю, кого вы считаете умнее».
«Вас». «Будьте спокойны, я не собираюсь сажать вора в тюрьму, но я дал бы гору серебряных вилок за то, чтобы толком узнать, как вы-то замешались во всю эту кашу и как вам удалось отнять у него серебро. Думается мне, что вы большой хитрец и проведете любого». Священнику, по-видимому, понравилась грубоватая прямота военного.
«Конечно, полковник», — сказал он, улыбаясь, — «я ничего не могу сообщить вам об этом человеке и его частных делах, но я не вижу причины скрывать от вас внешний ход дела, насколько я сам его понял. С неожиданной для него легкостью он перепрыгнул через барьер, сел рядом с полковником Паундом и, в свою очередь, заболтал короткими ножками, словно мальчишка на заборе. Рассказ свой он начал так непринужденно, как если бы беседовал со старым другом у рождественского камелька. «Видите ли, полковник, меня заперли в той маленькой каморке, и я писал письмо, когда услышал, что пара ног отплясывает по этому коридору такой танец, которого не спляшешь и перед смертью. Сперва слышались забавные мелкие шажки, словно кто-то ходил на цыпочках. За ними следовали шаги медленные, уверенные, словом, шаги солидного человека, разгуливающего с сигарой во рту. Но шагали одни и те же ноги, в этом я готов был поклясться. Легко? Потом тяжело, потом опять легко. Сперва я прислушивался от нечего делать, а потом чуть с ума не сошел, стараясь понять, для чего понадобилось одному человеку ходить двумя походками. Одну походку я знал, она была вроде вашей, полковник. Это была походка плотно пообедавшего человека, джентльмена, который расхаживает не потому, что взволнован, а скорее потому, что вообще подвижен. Другая походка тоже казалось мне знакомой, только я никак не мог припомнить, где я ее слышал и где раньше встречал странное существо, носящееся на цыпочках подобным образом. Скоро до меня донесся стук тарелок,
И ответ представился до глупости очевидным. Это была походка лакея, когда, склонившись вперед, опустив глаза, загребая носками сапог, он несется подавать к столу с развивающимися фалдами и салфеткой. Затем я поразмыслил с минуту, и мне показалось, что я понял замысел преступления так же ясно, как если бы сам собирался украсть. Полковник внимательно посмотрел на священника, но короткие серые глаза были безмятежно устремлены в потолок. «Преступление — тоже произведение искусства. Не удивляйтесь, преступление — далеко не единственное произведение искусства, выходящее из мастерских преисподней. Но каждое подлинное произведение искусства, будь оно небесного или дьявольского происхождения, имеет одну непременную особенность — основа его всегда проста, как бы сложно не было выполнение. Так, например, в «Гамлете» фигуры могильщиков, цветы сумасшедшей девушки, загробное обаяние Озрика, бледность духа и усмешка черепа — все сплетено венком для мрачного человека в черном. И то, что я вам рассказываю, тоже незамысловатая трагедия человека в черном. «Да», продолжал он, видя, что полковник смотрит на него с удивлением. «Вся эта история сводится к черному костюму. В ней, как и в «Гамлете», немало всевозможных наслоений, вроде вашего клуба, например. Есть мертвый лакей, который был там, где быть не мог. Невидимая рука, собравшая с вашего стола серебро, растаявшее в воздухе. Но каждое умно задуманное преступление основано, в конце концов, на чем-нибудь вполне заурядном, ничем не загадочном. Таинственность появляется позже, чтобы увести нас в сторону, по ложному следу. Сегодняшнее дело крупное, тонко задуманное и, на взгляд заурядного вора, весьма выгодное. Оно было построено на том общеизвестном факте, что вечерний костюм джентльмена, как две капли воды, похож на костюм лакея. Оба носят черный фрак. Все остальное была игра, и притом удивительно тонкая. «И все же», — заметил полковник, слезая с барьера и хмуро разглядывая свои ботинки, «все же я не вполне уверен, что понял вас». «Полковник», — сказал отец Браун, «вы еще больше удивитесь, когда я скажу вам, что демон наглости, укравший ваши вилки, все время разгуливал у вас на глазах. Он прошел по коридору раз 20, взад и вперед, и это при полном освещении и на виду у всех. Он не прятался по углам, где его могли бы заподозрить. Напротив, он беспрестанно двигался, и где бы он ни был, везде, казалось, находился по праву. Не спрашивайте меня, как он выглядел, потому что вы сами видели его сегодня 6 или 7 раз». Вы вместе с другими высокородными господами дожидались обеда в гостиной в конце прохода, возле самой веранды. И вот, когда он проходил среди вас, джентльменов, он был лакеем с опущенной головой, болтающейся салфеткой и развивающимися фалдами. Он вылетал на веранду, поправлял скатерть, переставлял что-нибудь на столе и мчался обратно по направлению к конторе и лакейской. Но едва он попадал в поле зрения конторского клерка и прислуги, как и видом, и манерами, с головы до ног становился другим человеком. Он бродил среди слуг с той рассеянной небрежностью, которую они так привыкли видеть у своих патронов. Их не должно было удивлять, что гость разгуливает по всему дому, словно зверь, снающий по клетке в зоологическом саду. Они знали, что ничто так не выделяет людей высшего круга, как именно привычка расхаживать всюду, где им вздумается. Когда он пресыщался прогулкой по коридору, он поворачивал и снова проходил мимо конторы. В тени гардеробной ниши он, как по мановению жезла, разом менял свой облик и снова услужливым лакеем мчался к 12 верным рыболовам. Не пристало джентльменам обращать внимание на какого-то лакея. Как может прислуга заподозрить прогуливающегося джентльмена? Раз он выкинул фокус еще почище. У конторы он величественно потребовал сифон содовой воды, сказав, что хочет пить. Он добавил непринужденно, что возьмет сифон с собой. Он так и сделал, быстро и ловко пронес его среди всех вас, джентльменов, лакеем, выполняющим обычное поручение. Конечно, это не могло длиться до бесконечности, Но ему ведь нужно было дождаться лишь конца рыбной перемены. Самым опасным для него было начало обеда, когда все лакеи выстраивались в ряд, но и тут ему удалось прислониться к стене, как раз за углом. Так что лакеи и тут приняли его за джентльмена, а джентльмена за лакея. Дальше все шло как по маслу. Лакей принимал его за скучающего аристократа и наоборот. За 2 минуты до того, как рыбная перемена была закончена, он снова обратился в проворного слугу и быстро собрал тарелки. Посуду он оставил на полке, серебро засунул в боковой карман, отчего тот оттопырился, и как заяц помчался по коридору, покуда не добрался до гардеробной. Тут он снова стал джентльменом, внезапно вызванным по делу. Ему оставалось лишь сдать свой номерок гардеробщику и выйти так же непринужденно, как пришел. Только случилось так, что гардеробщиком был я.
«Что вы сделали с ним?» — воскликнул полковник с необычайным для него жаром. «И что он вам сказал?»
«Простите, но тут мой рассказ кончается».
«И начинается самое интересное», — пробормотал Паунд. «Его профессиональные приемы я еще понимаю, но как-то не могу понять ваши».
«Мне пора уходить», — проговорил отец Браун.
Вместе они дошли до передней, где увидели свежее веснушчатое лицо герцога Честерского с веселым видом бежавшего за ними.
«Скорее! Скорее, Паунд!» — запыхавшись, кричал он. «Скорее, идите к нам! Я всюду искал вас! Обед продолжается, как ни в чем не бывало, и старый Одли сейчас скажет спич в честь спасенных вилок! Видите ли, мы предполагаем создать новую церемонию, чтобы увековечить это событие. Вы нашли серебро, так что дело за вами. Можете что-нибудь предложить?»
«Попробую», — не без сарказма согласился полковник, оглядывая его. «Я предлагаю, чтобы отныне мы носили зеленые фраки вместо черных. Мало ли что может случиться, когда ты одет так же, как лакей».
«Ну, глупости! Джентльмен никогда не выглядит лакеем».
«А лакей не может выглядеть джентльменом?» Также беззвучно смеясь, отозвался полковник Паунд. «Ну, в таком случае и ловок же ваш приятель», — сказал он, обращаясь к Брауну, «если сумел сойти за джентльмена».
Отец Браун наглухо застегнул свое скромное пальто. Ночь была холодная и ветреная, и взял в руки свой скромный зонт. «Да», — сказал он, — «должно быть очень трудно быть джентльменом. Но знаете ли, я не раз думал, что почти так же трудно быть лакеем». И, промолвив «добрый вечер», он толкнул тяжелую дверь Дворца Наслаждений. Золотые врата тотчас же захлопнулись за ним, и он быстро зашагал по мокрым темным улицам в поисках омнибуса.